Слава нашему Господу! Сегодня мы немножко с вами порассуждаем о такой очень, знаете, щепетильной теме. Кстати, такой вопрос. Что такое совесть? Какая она бывает? Где она берется? Во сколько лет она прорезается? С молочными зубами? С коренными? Или с зубами мудрости вот тут вот, которые появляются 25, 27, по 30? Когда? Какую совесть мы обещали? Что это такое? Почему она судит? Почему перестает? Что значит, если бы мы судили сами себя? Что значит, когда Иисус говорит, я никого не сужу? Что это такое? Такой живой, противный для ветхого Адама вопрос. Такой насущный для внутреннего человека, радостно трепещущий во внутренности. Совесть. Почему у безбожников она бывает выше, чем у христиан? Почему у детей эффективнее, чем у родителей? Читаем Евангелие Иоанна, 8 глава. С 1 стиха. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». 9 стих. Они же, услышавши то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. А что делала ихняя совесть, когда они ее брали? Что делала совесть, когда они ее привели? Что делала совесть, когда они говорили? И что стала делать совесть, когда он им сказал? Создается такое впечатление, что она у них была выключенная. Знаете, славяне народ мудрый, иногда бывает в кавычках. Да. Бывает, знаете, вот на наших машинах, там есть разные такие сигнальные информации. Особенно одна из них, проверь двигатель, по-английски check engine, да? Можно его проверить, а можно сделать так, чтобы он не моргал. Проводок подрезал и больше не моргает. И с двигателем все нормально. Дело в том, что когда у нас появляются какие-то физические болезни, зачастую не ищется причина, а дается таблетка от боли. Ну вот, голова заболела. А от чего она заболела? Это check engine загорелся. Проверь свое здоровье. От чего? А ей раз таблеточку такую, пилюлю, Горькую, сладкую, среднюю, запить с водой, разжевать, принять с пищей, с молоком, без разницы как. И раз, и голова больше не болит. А проблема так и осталась. Часто у нас так в жизни происходит. У нас раз что-то с нами случилось, и чтобы найти проблему, мы не думаем об этом. Мы только ее заглушаем. 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 Интересный вопрос. Знаете, есть, я не буду искать второе место Писания. Иисус сказал интересные слова. Я, говорит, не сужу никого. Ну, во-первых, сказал, Отец никого не судит, но весь суд отдал Сыну. Иисус говорит, я тоже никого не сужу. Слово мое будет судить в последний день. Я так рассуждал, думаю, интересно, как оно будет делать? Как оно будет делать? Я не знаю как. Но я скажу, что у меня в сердце появилось. Просто Бог покажет человеку всю его жизнь. От пеленок до гробовой доски. И он посмотрит на эту свою жизнь не в розовых очках. Не в очках, которые меняют хорошо на плохо, плохо на хорошо. Черное становится белым, белое становится черным. Нет. Вот там реально все будет. Там будут называться вещи своими именами. И эти вещи назовем именами «я» и «ты». Никто. И приговор себе подпишем. Я и только я и ты, больше никто. И когда эту картину я увидел, я был удивлен. Все те, которые будут идти в преисподнюю, они будут говорить, как справедливы суды твои, Боже. Ты поставил нас в такое обстоятельство, при котором мы осуждаем сами себя. Богач в аду, он прозрел. Он назвал все вещи своими именами. Он сказал, что мои пять братьев идут сюда без разговоров, что бы они там ни говорили. Правда? Правда. Исаия сказал, я иду без разговоров туда, в преисподнюю, сразу и без разговоров. Хотя пророк, хотя пророчество. Но только говорит, за мой язык, перечни его языка. Скажите, что-нибудь он еще назвал? Он назвал какие-то грехи, кроме языка? Он сказал, я человек с нечистыми устами. Больше ничего не было названо. Ну и дальше. Я погиб. Приговор. Заработала совесть. Замигали все сигнальные лампочки. И ни одну невозможно подрезать. Убаюкать себя бесполезно. Уговорщики и жалкие врачеватели, которые говорят, да ничего, да не бойся, они моментально, как шелуха, улетают. Это сильно работает. Но для кого-то очень поздно. Говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы от кого? От Господа, когда Он и так ко мне подходит, к тебе, и так подходит, и так. И не срабатывает ни один механизм, который бы побудил к совести. Но не срабатывает. А почему? Вот это причины. Свое я, свои принципы, свои гордыни, свои обиды. Свои мнения, свое упрямство, свое богопонимание. Есть такая славянская поговорка, каждый меряет на свой аршин. Но дело в том, что все аршины однажды будут перемерены. Каждый взвешивает себя на своих весах, но однажды все весы будут перепроверены. Сегодня есть время. Очень неприятная тема, но очень хорошая. И когда Бог взывает к совести нашей, это очень нужный вопрос. Дело в том, что мы ее обещали. Совесть. Мы совести учим наших детей. Знаете, однажды мы приехали с моим отцом в один из городков Российской Федерации к нашим далеким родственникам. Привезли им невиданные диковинки, кавказские фрукты, которые они на картинках, может быть, даже не видели. Сейчас, конечно, все можно видеть, что в Африке, что в Австралии, на любых прилавках, любых практически магазинов, за исключением редких случаев. И вот я наблюдал за процессом справедливой раздачи вот этих продуктов. Дело в том, что там была мать, была, кажется, ее дочь, а к дочке пришла подружка. И мне кажется, это была не просто соседская девчура, а, кажется, даже родственница. Ну, есть такая славянская поговорка: чужая рубашка ближе, ах, своя ближе. Это называется, это обработка, знаете чего? Как заглушить совесть? Ну, моя же рубашка, лицемер. Знаете, она говорит: ну, девочки, а мы привезли кавказские груши. Они назывались по имени голубь, потому что ихняя форма была как голубка. Груша, у которой верх был как головка голубя. И они продавались на штуки. Их вес мог достигать 800 грамм. В редких случаях были килограммовые, если вы не забыли, что это такое, почти 2 паунда. Груша, это серьезно. И вот эта мать берет, но дело в том, что они оказались разные по размеру. Она так их взвесила за спину и говорит: девчонки, выбирайте, кто какую хочет руку. И вдруг соседская девчура выбрала ту руку, в которой была груша побольше. Мама жонглерством не занималась, и она перебрасывает за спиной, неудачно груша падает, она: ой! Это называется справедливая человеческая кривая совесть. Но это же я и ты. Это наше отображение. Это мягкие вопросы. Пока. Давайте мы возьмем немножко посерьезнее вопросы. Есть написано у Исаии, пару мест мы прочитаем. Исаия 57 глава, 14 стих. Исаия 57, 14. И сказал: поднимайте, поднимайте. Что поднимать? Равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Что поднимать? Что? Чье поднимать? Дело в том, что эта тема была открыта еще в прошлом году, в 6 месяце. Ряд обстоятельств не позволил ее говорить. Почти через год, но немножко меньше, мы ее будем разбирать сегодня. Что поднимать? Чье? Откуда поднимать? Исаия 62, 10. Проходите, проходите в ворота. Приготовляйте путь народу. Равняйте, равняйте дорогу. Убирайте камни, поднимите знамя для народов. Здесь говорится о возвращении Израиля в Израиль. Я сегодня не об этом. В какие ворота проходить? В какие? Блажен, кто войдет в небо воротами. Дело в том, что те ворота имеют интересную особенность. Думаю, что о них сказано в книге Псалмов. Поднимитесь, говорит, верхи врат, отворитесь двери вечные, пусть войдет Господь славы. Настолько великая Его слава, что даже верха должны подняться. Для славы не хватает места. И нам надлежит войти в эти ворота. там, но на земле узкие ворота. Очень узкие. И Иисус говорит, поищут многие, но не возьмут. Богач в аду поискал, но уже не может исправить. Поезд ушел. Много воды утекло. Время против него сработало. Сегодня мы можем рассматривать нашу совесть. Апостол Павел говорит, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Сегодня мы можем это увидеть. Мы можем заострить внимание, понять. Есть возможность, есть время. Чей путь равнять? В свое время, я думаю, мы все знаем практически наизусть, когда было сказано насчет Иоанна Крестителя, что он должен был сделать? Приготовить путь. Чей? Господа. Что это за путь? Это хождение твоего, моего сердца. И говорит, он должен был прийти помочь, привести в порядок наши пути. И там странная фраза. Очень. И узрит всякая плоть спасения Божия. По-другому эта фраза звучит так. Если я и ты не изменим свой путь, как бы ни хотели, спасения не узрим. Исправьте пути, и тогда, говорит, всякая плоть узрит спасение Божие. Так написано или нет? А как мы читаем? Зачастую не задумываемся. Можете не волноваться, я за часами слежу. Я постараюсь уложиться вовремя. А если нет, то немножко задержу. Так чьи камни поднимать? Какие преграды? Кто положил эти преграды? Скажите, кто? Есть такой интересный момент. Мы его немножко коснемся. Я прочитаю из сборника наших песнопений, что мы поем, песнь «Возрождение», 248 номер. Начинается он так: «Люблю, Господь, твой дом, чертог любви твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом». Четвертый. «Я рад иметь всегда общение Духа с ней, нести все тяжести труда и крест ее скорбей. Я знаю, разделю с ней славу я твою, с ней буду петь я пред тобой спасенную душой». Знаете, мне однажды пришлось, разные случаи были, разные семьи приходилось посещать. И вот однажды нахожусь в одной семье, там дело подошло к столу, обыкновенный вечерний стол в кругу семьи, и дети наперебой давай обращаться к своей маме. «Мама, вот ты со мной сядь», раздвигают стулья, «а ты со мной», а семья много детишек. Дело в том, что слева и справа от матери могут сесть только двое, а желающих оказалось намного больше. «Нет, вот в прошлый раз мама сидела с тобой, вот и с тобой, а сегодня пусть со мной, вот, мама, садись со мной». И я услышал интересную фразу. «Дети, вы любите, чтобы ваша мама сидела с вами, а мама любит, когда вы вместе с ней стираете, убираете, помогаете кушать готовить, выполняете вовремя те домашние задания, которые вам задали. Вот чтобы мама сегодня села с вами, научитесь с мамой сидеть вот там везде. Мы хотим разделить славу Бога, которую Он определил для Своего Сына. Но Священное Писание говорит, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. А вот страдать мы не хотим. И мы поем, я рад иметь всегда общение Духа с ней, нести все тяжести труда и крест ее скорбей. Нести эту тяжесть, а мы не хотим. Мы зачастую уходим в сторону. И это правда. Очень серьезно. Как это происходит и почему? Почему мы уходим в сторону? Это совесть? Это совесть. Как помните, я давно рассказывал об этом трагическом случае. На чужих ошибках мы учимся. Очень. Я к нему вернусь. Читаем книга Судей, последняя глава, 21-25 стих, и переходим на книгу Руфь. Мы когда-то тоже немножко бегло коснулись этого вопроса. Книга Судей, 21-25. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Это был закон их совести. Каждый делал, что ему казалось справедливым. Но однажды, придя пред лицо Бога, придется смотреть этот список. Я здесь считал, что справедливо. Да и здесь, и здесь. Однажды такой список, я не знаю, какой список, но увидел Исаия. Бог просто показал свою славу. Вот интересно Бог сделал. Взял и показал. Смотри, говорит, какая слава моя. Я еще не знаю, всю ли он славу показал. Частично, наверное. Не знаю. Исаия увидел свою славу. Похоже, весь список стоял. Все увидел. Когда встреча была Бога с Иовом, там Иов интересную фразу сказал. Я слышал о тебе слухом ушей моих. А теперь увидел, ну, получается, глаза в глаза. Теперь я увидел тебя, но я не знаю, насколько, но все-таки увидел. И то, что увидел, можно считать, что увидел. Теперь, говорит, я полагаю перст на свои уста. Но ведь ты же расхаживал языком и говорил. Ты считал, что это справедливо, и это, и это, и это. Правда? Он говорит, я отрекаюсь. Дело в том, что когда мы исследуем вопрос, что такое отрекаюсь, оно используется в основном тогда, когда степень греха доходит до состояния занятости человека демоническими силами, и человеку приходится отрекаться от наследственности, отрекаться от колдовских историй в жизни родителей, отрекаться. Вы представляете, какая степень? И вдруг здесь вот такие мужи Божьи говорят, я отрекаюсь. Правда, серьезно? Как это может быть? Слава Богу, что прозрение, после которого еще дыхание в ноздрях продолжается. Правда? Правда. И так они считали. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Знаете, как просто народе говорят, а моя хата с краю, ничего в церкви не знаю. Без меня обойдутся. Вы знаете, что мы делаем? Не может нога сказать, я не принадлежу к телу, потому что я, видите ли, не рука. Да или нет? И остальные вопросы. Видите ли, потому что я не глаз, я не принадлежу к телу. Потому? Потому? Бог говорит, скажите, мне надобен кто? Осел. Если тебе скажут, зачем ты отвязываешь осла, скажи, он надобен Господу. Осел и тот надобен. Иисусу дело было до отрекшегося Петра. Слушай, Симон, и ты некогда обратившись, утверди братьев твоих, да? И воскресший говорит, я, пойди, скажи ученикам, что я предваряю в Галилее. И Петру. Скажи. Совесть его должна поменяться. Он должен измениться. Он должен стать иным человеком. Книга Руфь, первая глава, первый стих. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Это было справедливо в его глазах. Но если это справедливо, ну да, давай весь Израиль, оставь Израиль, иди. Весь Израиль, забей Израиль, как раньше. Знаете, вот во время войны уходили на фронт, и дома забивали окна крест-накрест, да? А на общественных заведениях в городке или в деревне, когда забивали, то писали, все ушли на Моавитские поля, да? Они считали, что они поступают правильно. Это была их несправедливость. Они считали, что они мудро поступают. Что они мудрее всего народа Израиля. Они не захотели страдать с Израилем. Моисей не так поступил. Он лучше захотел страдать с Израилем. Помним? Нежели иметь, ну там написано временное греховное наслаждение. Я не могу поверить в то, что он грешил. Не могу с этим согласиться. Видя Моисея, до того, как он пришел к братьям, и с какими чувствами он пришел, вот это служение Моисея защищает свое время Стефан и говорит, он думал, поймут его братья, что Бог его рукой дает им освобождение. Но они не поняли. И говорит, обижающий своего ближнего совесть толкает его и говорит, кто поставил тебя судить между нами? Неужели ты хочешь меня сегодня убить, как убил того вчера? От этих слов написано, Моисей убежал. Кто какие слова понимает? Кто понимает слова, что он убежал, что сейчас его возьмут и убьют? Но если внимательно посмотреть, он убежал от слов непризнания. Кто тебя поставил? Совесть. Совесть. Вот такая совесть была у них. Они решили пойти. Вы знаете, я задумывался о вопросе того, что они ушли из-за голода. Ну так, да, читаем? Я еще раз читаю. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И как бы это основание того, почему они ушли. Ну правда. Ну что здесь написано дальше? Это же глава 1, 21 стих. Когда она возвращается на Имень. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь пустыми руками. Слышишь, что она говорит? На момент выхода я не имела проблем. У меня был в руках достаток. Зачем тогда ты уходишь? Что ты делаешь? Знаете что, я скажу такой момент, я немножко касался этого вопроса. Я напомню одно из видений, на неделе мы как-то вспоминали его, этот случай, как-то еще не помню, какие разы у нас в церкви вспоминали такие моменты. Было показано две горы, и между ними висячий мост, из лиан сделанный, или как сказать. И у него две лианы, или как две веревки нижнего основания, и там досточки закреплены, чтобы можно было на них становиться и двигаться. Две лианы повыше, или веревки, как поручни, и чтобы оно не раскачивалось, они связаны с нижними. И дело в том, что каждый должен был положить, как я понял, эту досточку свою, своего труда, своей жизни, своего хождения пред Богом, своей семьи, чтобы сделать путь. Священное Писание говорит, даже хребет сделай дорогой. Сделай. И вот одна из гор – это мир. Это старое откровение того времени, той страны. Оно до сегодня меня беспокоит. Периодически всплывает и напоминает тогда, когда я вижу наше отношение к нашему Богу. Свое, твое, мое, наше. И там войны, там кровопролитие, там люди толпятся, гурбятся, они хотят войти на этот узкий путь. Они уже устали, измучились. А этим путем идет церковь. Церковь идет. Впереди братья, потом кто несет какие служения, потом дальше уже матеря с детьми, кого на руках держат, кого за руки. И говорит, этот шаг между досточками такой, что малый ребенок может, тот, который уже идет, может идти, и нога точно попадает. Это для его шага расчет ступенек вот этих или досточек. Ну вот, говорит, дальше, ближе к середине этого пути, ближе к окончанию, говорит, были такие моменты, что кто-то взял и вытащил досточки. Свои. Свои досточки. Взрослые переступили. Матеря попытались. Малых детей подхватили на руки. А кто-то дальше боится перешагнуть. Мне приходилось видеть детей, которым приходилось идти на больших высотах. Они не выдерживали смотреть по краям. Мы, бывает, взрослые тоже не выдерживаем. А если дальше еще смотреть, то дальше идущие впереди вообще сели. Как это происходит? Послушайте. Я расскажу такой очень плачевный момент. Об этом мы тоже давно говорили в разных моментах, в разных примерах, к разным обстоятельствам рассматривали этот случай. Печальный. Но о нем надо говорить. Причина. Потому что сердце было не обрезано. Но не было обрезано. И вот с таким необрезанным сердцем оно достигло до определенного положения в церкви. А потом. Немаленькая была эта церковь. Там, в той стране, очень большой был хор. Довольно-таки. Пели стройно с восклицанием. Было чудесно слушать. И однажды, говорит, служитель церкви передал информацию о том, что соседний город, соседняя церковь ждет, чтобы квартет хотя бы приехал. 4 голоса, 2 мужских, 2 женских. Чтобы поддержали или послужили песнопением для славы Господа. И регент церкви выбирал, какие семьи взять. Самое правильное, единственное, было брать муж-жена, потому что должны были ехать 2 мужских, 2 женских голоса. Я не помню, на помощника ли он оставил хор, или как, или сам остался с помощником, отправил. И вот она рассказывала та, которая, с которой случилось. Она говорит, брат Сергей, ты знаешь, я, говорит, очень ожидала, что наш регент выберет меня с мужем. А он выбрал другую семью. Ихние голоса точно такие были, как наши. Почему? Ну, он так решил. И вот их благословили, они поехали. А я, говорит, очень страшно сильно огорчилась. Я настолько сильно, говорит, вошла в это состояние, до такой, говорит, степени. Дальше она промолчала и сказала, я бросила себя в блуд. А когда, говорит, это рассказали моему мужу в церкви, он решил мне отомстить. И бросил и себя в блуд. Скажите, ну почему это случилось? Когда не взяли ее, она взяла свою половичку, выдернула, и там стала пробоина. Она не просто отошла в сторону. Не просто. Она с великим огорчением, с величайшей обидой сделала это. Скажите, почему это происходит? Как этого избежать? Это она считала справедливо в ее глазах. Она до этого состояния выросла. Вместе с трудом, в котором она трудилась со своей семьей, у нее внутри росла гордыня. Выше, 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 выше. И когда на строительство ее внутренности наперли воды, налегли ветры, дом сломался. Она забрала свою половицу. Как через это переступить церкви? Как? Как дальше хору трудиться? Как? Как им видеть лицо друг друга? Как? Наконец, скрылась совесть. Как? Это печальная картина. Потом долгие годы восстановления. Вот эта семья Руфь, Наимень, муж, сыновья, они посчитали, что это так надо. Это так справедливо. И потом она теряет мужа, теряет сыновей. Шестой стих. С пятого прочитаем этой же главы. «Но потом оба сына ее, Махлон, Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей, после мужа своего. И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала, что на полях Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Но мы поем псалом, я готов нести все тяжести труда. Даже когда будет пустыня, когда будет засуха. Я, говорит, буду стоять рядом. Каждый ободряет своего друга. Встать рядом. Знаете, когда я был мальчишкой, меня очень сильно тронул эпизод охотников. Я ее не выдержал. Они поехали охотиться за бизонами. Кажется, это была Канада. И говорит, когда стадо бизонов увидело, что их должны, ну, враги, ну, животные по-своему понимают. Там охотники просто на мясо должны были выбить этих бизонов. То, говорит, все самцы встали в кольцо. Во второе кольцо встали самки с подростками. И внутри остались дети. И они, говорит, готовы были сражаться. Но, говорит, это, но он так интересно написал, он написал как бы со стороны этих животных. Дело в том, что Библия говорит, вол знает господина своего, да, осел, ясли, владетеля, или наоборот, я не помню. Ласточка, говорит, знает, куда, говорит, птенцов к алтарям положить, а народ мой не знает. И говорит, эти пули снайперов, они просто так ложили одного за другим, и в эти ряды становились старики. Становились самки, становились подростки. И, говорит, удивлялись. А их все выбивали, 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 выбивали. И знаете, когда мне это открылось, мальчишке, я увидел церковь, как она быть должна. Если, говорит, ты из ничтожного лечешь драгоценное, то ты будешь, как мои уста. Если ты увидишь этот закон... У животных совести нету. Или есть? Совесть только у человека. У животного мира рефлексы. Это правда. Ну почему здесь так происходит? Вторая глава Руфи. Встреча Вооза с Руфью. 11-12 стих. Вооз отвечал, сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца, твою мать, твою родину, Наимень, а ты оставила твою родину». Да? Да. Что ты оставила твоего отца, твою мать, твою родину, пришла к народу, которого ты не знала вчера третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Как это происходит? Почему одни вот так легкомысленно движутся в другую страну, а другие с другой стороны в эту? Почему? Что за причины? Если дальше посмотреть, то Руфи был дан хлеб, правда? Вот говорит, ешь вместе с моими слугами, пей с моих сосудов, обмакивай твой кусок в уксус. Не ходи, говорит, на другие поля. Будь здесь. Смотрите дальше. Четвертая книга царств. Четвертая книга царств, седьмая глава. В шестой говорится о том, что царь проходил по стене, Самария была в осаде, они съели всех лошадей, осталось только 5. Они съели всех ослов, дошли до голов ослиных. Они съели всех голубей, стали есть помет голубиный. И это стоило большие деньги. И две женщины договорились друг с другом, говорят, знаешь что, давай, говорит, съедим сегодня твоего ребенка, завтра моего там, или наоборот, как они. Вот, ну хорошо, договорились. И вот съели одного, а на другой день второго не могли съесть, мать спрятала. И когда, говорит, царь проходил по стене, то та, которая была обижена. В чем она была обижена? В чем ее горе было, как-то мы говорили. Если бы дали съесть второго сына, то горя не было бы, правда? Если бы дали, а не дали, вот видите, она справедливости хочет, она на совесть второй женщины хочет надавить через царя. Это ужас. Он говорит, чем тебе помочь? Вот помоги, говорит, моему горю. А с чего, говорит, я помогу? Если, говорит, тебе Бог не поможет, с двора ли? С чего? Там он называет. Нету, ну ничего нету. И она рассказывает это горе. И царь обвиняет пророка вместо того, чтобы... А пророк называет вещи своими именами и говорит, вот этот сын убийцы хочет с меня голову снять. Он, говорит, послал снять с меня голову. Скажите, говорит, завтра у ворот Самарии лучшая мера ячменя там, ну, какие там продукты, копейки, гроши будут стоить. И вот мы теперь читаем седьмую главу, 4 царств. «И сказал Елисей, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию сказал, «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И сказал тот, «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Почему? Здесь, не уйдя с Израиля, человек, оставаясь в Израиле, он берет и делает самоотвод. Обратите внимание, я раньше не понимал этой тонкости. Он делает здесь самоотвод. Точно так, как Иисус говорит, притча о двух сыновьях. Младший говорит, дай мне полагаемую часть имения. Отец разделил, он немножко пожил, потом все собрал и пошел в дальнюю страну. Это было справедливо в его очах. Правда? А старший что делал? У старшего была другая справедливость. И когда встреча произошла старшего с отцом, во-первых, он, когда пришел к дому, услышал, говорит, что такое за радость, что такое за пение. Ну, все, здесь чем? Праздника не было, у нас назначено. Да вот, говорит, отец встретил твоего брата здоровым. Вот, и потому такой праздник. Этот обиделся, огорчился, не захотел зайти. Отец вышел, стал говорить. И там интересная фраза. «Этот сын твой». Расточивший имение с блудницами. Там, во-первых, не говорится, с блудницами нигде об этом вопросе. Сказано, расточил имение, живя распутно. Распутно не обязательно блуд. Дальше. А я столько лет служу тебе. Сын, ты оказался наемник? Как? Как мы можем быть в своей родной церкви и собрании наемниками? Как? Я столько лет служу тебе, и ты не дал мне. Написано, мы имеем дерзновение приступать к престолу благодати, чтобы брать благодать для благовременной помощи, а ты не имеешь дерзновения. Священное Писание говорит, если бы мы поступали так, как он, то имели бы дерзновение. Если мы грешим, то мы имеем дерзновение в прощении. А тут получается наше святое «Я» держит нас, не дает нам подойти. И он говорит интересную правду. Знал ли об этом отец? Отца можно обмануть, людей можно обмануть, даже служителя церкви. Но Бог сказал, скажи народу, только не меня. Только не меня. И он там говорит страшную правду. А ты не дал мне козленка, кажется, козленок. Вопрос не в этом. Повеселиться с друзьями моими. скажите, где наши друзья? Ничего худого нету, что мы общаемся с другими церквами. Ничего. Со здравомыслящими, да благословит Бог. Но где наши друзья? Там? Или здесь? Наимень, где твои друзья? Руфь, а твои где? Руфь сказала, смерть одна разделит меня с твоим народом. Твой Бог, мой Бог, твой народ, мой народ. Я думаю, что Наимень прозрела. Иначе бы она хлеба не ела. Бог сделал так, что не Наимень для Руфи собирала хлеб на своих полях. Но Руфь для Наимени. Ты, говорит, потеряла достоинство твое. Ты пренебрегла твоим Богом, твоим народом. Ты пренебрегла вот этими переживаниями. Ты пренебрегла. Моисей сказал, лучше я буду вместе с народом Божьим. Как бы это тяжело не было, но я буду рядом. В свое время жена Иова сказала, слушай, ты еще тверд в своем уповании, нам такой Бог не нужен. Похули имя и умрем. Умирай. Что ты делаешь? Ну неужели нам доброе принимать, а худого нет? Бог посетил нас. Но это наш Бог. Нам нужно эту чашу слез выпить до конца. Эти переживания выпить до конца. Но это наш Бог. Ты понимаешь? Это наш Бог. Это наша семья. Это серьезно. Но мы иногда поступаем зачастую, как народ Израиля во дни Иисуса. Они чувствовали себя своей семьей, чувствовали Его своей частью только тогда, когда все Его проповеди и устройства решались относительно, чтобы разделил имение, чтобы излечил больных, изгнал бесов, накормил ихние желудки, решил ихние проблемы. Он им нужен был. Но когда он стал говорить все глубже правду, все глубже дальше, они стали разворачиваться, уходить. Уже эти 5000 их нету, 7000 нету. Из числа 70 уже считанные единицы. Уже дело дошло до такого обстоятельства, он обращается к 12 и говорит, может быть, вы тоже хотите? Пожалуйста. Апостолы сказали, мы оставили все. Мы оставили все. Что нам будет? Он говорит, вы сядете на 12 престолах судить. Почему? Потому что вы научились сначала судить самих себя. Ваша совесть была на высшем уровне. Мне пришлось с вами очень много работать. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Что нам делать? Как мы рассматриваем наши взаимоотношения с нашим Богом? Как? Может быть, мы часть церкви тогда, когда хорошо? Может быть. Настоящий друг познается в беде, а искренний в радости. Знаете, когда во время войны был такой момент голод, или вернее после войны, и так случилось в одной семье, я не знаю, почему у других не было, я думаю, что тогда совести было больше. Я думаю, что было больше. И когда, говорит, случилось, что у народа ничего не осталось, а у одной сестры мешок. И мешок полный такой. Пшеница, кажется, была. И все об этом знали. И она знала, что все знают. Вот. И Бог уже ей через пророческое слово говорит. Через совесть не получается. Все стою у двери и стучу. Не получается. Через то, что вокруг творится, не получается. Уже пророческое слово говорит. Заметьте ступень, когда идет пророческое слово. Дочь моя, дай народу. Она после молитвы встает и не может понять, что Бог от нее хочет. Что Бог ей говорит? А братья все поняли, делают вид, что ничего не поняли, но думают, ну, Бог сказал, значит, она поймет голос Божий. Никакой реакции. Дальше идет богослужение, собрание. Бог настойчиво говорит, принеси народу моему. Делает вид, ничего не понимает. Бог дальше, я не помню, с третьей или четвертой попытки. И на одной из молитв Бог ее так просто взял за правую руку. И так аккуратненько, знаете, как мы непослушные дети, вот они крутятся, вертятся, а мы иногда так улыбаемся, и его за пальчик так придавили, и смотрим ему в глазки. Ты меня понял? Я, папочка, тебя понял. Я очень хорошо тебя понял. И он ее взял так аккуратненько, Отец Небесный, и на молитве чуть-чуть ее скрутил, вывернул наизнаночку, вот так. И она как закричала, Господи, Господи, приношу мешок пшеницы, приношу в церковь. Чем нас надо? Ну за какую руку нас надо взять? Родные, за какую? Ведь мы же дети неба. Мы любим петь этот псалом. Мы любим петь. А жить? Не всегда получается, чтобы твое горе стало моим, а мое твоим. Да. Он говорит, а я хочу, чтобы у вас были чувствования Христова. И это правда. Время наше слишком уже вышло. Нам есть о чем молиться, о чем задуматься. Каждому увидеть себя. Мне свое, тебе свое. Каждому свое, чтобы забрать свое. Это называется, поднимите с пути, каждый свое. Каждый. И когда мы поднимаем каждый свое, Бог производит удивительное действие. Очень удивительное. Очень. Давайте склонимся в молитве. И все передадим Богу. Молимся. Аминь.
Ты касайся Божьего сердца, Боже. Я говорю к внутренности вашей, Господь Бог. Однажды закончится вся эта жизнь. Однажды нам будет необходимо пристать перед Твоим лицом. Стоя пред Тобою, потому что Ты есть Бог всемогущий, Боже. А там пройдет только то, что считаешь справедливым Ты, что в глазах Твоих только оправдано может быть. Боже, бывают пути, которые кажутся нам прямыми. Бывают дела, нам кажутся справедливыми. Бывают слова, мы говорим и думаем, что это правильно. Как часто бывает, огорчаем друг друга. Как часто хотим, чтобы другим нечто показать, не задумываясь о самих себе, Господь. Иисус, но когда Ты приходишь, Ты говоришь, вспомни, откуда Ты не спал. Если ты думаешь, что ты стоишь, береги, чтобы не упасть. Господи! Касайся ты сердец удачи, чтобы у нас были твои чувствования. Боже! Чтобы мы были исполнены твоего духа. Господь! Сколько было нашего легкомыслия, нашего мнения, нашей уверенности. Мы читали, что так справедливо. Господи! Чтобы контрольные весы были всегда у нас, под нашей внутренностью. Мне когда сказал, как блаженны вы были, пред вашими глазами был предначертан Христос, как бы распятый у вас. Отец, во имя Сына Твоего, очисти наши сердца. И когда будут очищены сердца, тогда весы будут точные. Тогда гири в сумме будут точные. Тогда вес будет правильный. Тогда оценка будет верная. О, Николабе, Никеби, Савала, Бини, Тайна. Ты с нами некогда вступал в завет и говорил, тебе нечего обещать, ничто не можешь, только совесть. Как часто она бывает, это совесть. Не та, какую хочешь ты. Боже, как бывает стыдно каяться, исповедоваться и признаваться, осуждать себя. Но побеждающий тот, кто может победить самого себя. Боже, чтобы во имя Твое мы могли переступить этот стыд ложный. О, декас марабари энтайлю. Господи! Мы зачастую убеждаем детей жить по совести, являясь сами нарушителями. Боже! О, Ромавды Легибе Сабари Клавы! А ты сказал, что ты отречься от себя не можешь, даже когда мы неверно поступаем. Мы к тебе приходим теперь, Отец, во имя Сына Твоего. О, Рамиты Шиби Сали Клавы! Битун дух лауда черус. Аллилуйя, коломедо соблагешти мира плоди тайна веры. Хейди кребл паудер. Аллилуйя, коломедо регибес тавер. Боже, что не случилось с нами, что последний день совесть заговорит. Или когда ты возьмешь за правую руку и будешь, прижимая ее, привлекать к себе. Хотя и тогда не поздно, но лучше теперь. Господь, чтобы никто нас не заставлял, не побуждал, но чтобы мы могли идти и сказать, а я хочу жить свято. Я хочу жить свято. Ты сказал, что ты производишь нас действие хотения по своему благоволению, производи, Боже. И если ты определил нам в этой церкви еще пустыню пройти, Боже, ты сказал, что кто-то должен все-таки подавать чашу холодной воды. Боже, когда нам придется проходить оазисы, чтобы мы не заснули и не думали, что это конец пути нашего. Боже, чтобы нам идти стройно, станом Твоим, чтобы Амалек не добивал отстающих, чтобы не было отстающих в стане народа Твоего, Боже. Господи, благословено Твое святое имя, что Ты забираешь так птицу птенцов под крылья свои, чтобы утешить. Аллилуйя. Если некогда ты обращался к Израилю, как к семени друга своего, а сегодня к церкви голубице Твоей, как сонаследнице Сына Твоего, Боже, слава Тебе, что мы надобны Тебе, что Ты не забыл нас, что Ты будешь производить дальше Твою работу. Боже, Боже, это Твоя молитва не напрасна, чтобы были едины. Отец, чтобы были едины. чтобы имя Твое было прославлено. Мы сердечно благодарны Тебе и за эти минуты собрания, которые даровал Ты нам, и что Ты вместе с нами, мы с Тобою, Боже, Господи, чтобы наше сердце чувствовало прикосновение Твое, Твоих благословенных, пронзенных рук. Боже, Ты знаешь, как касаться струн души нашей, чтобы на восторженно пела Тебе песнь новую. Боже, прославь Твое святое имя. Прими от нас волю, будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.